Давайте мы помолимся перед проповедью. Господи, я благодарю Тебя за те свидетельства, которые мы слышали, и о том, как Ты работаешь, Господи. Ты действительно ободряешь нас. И я благодарю Тебя, Господь, тоже за Слово Твое, которое Ты оставил нам, которое каждый день свидетельствует нам о Твоей доброте, о Твоей милости. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты помог нам сейчас, Господь, обратиться к Слову Твоей, понимать Слово Твое, и чтобы Ты, Господь, указал нам, как нам применить это, как нам быть другими или жить по-другому, Господь, чтобы жить в соответствии Твоим Словом. Помоги нам, Господь, работать в наших сердцах. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас идет серия проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы начали сначала. Даст Бог, мы дойдем до конца. В прошлый раз мы смотрели на выбор, который был у Иисуса. Ему предложили славу мирскую. Он торжественно входил в Иерусалим. Вокруг него были толпы, которые кричали ему, которые приветствовали его как царя. Но Иисус не этого искал. Он видел, что у него есть выбор: прославить Отца Своего Небесного или угодить людям. И он выбрал одинокий путь. Он выбрал путь, который ведет к смерти. Но он говорил о том, что через эту смерть идет жизнь. И он говорил нам о том, что через нашу смерть тоже придет жизнь и плодотворность нашей жизни. А для Иисуса смерть это был буквально, это был физически, это был болезненно. Для нас смерть это смерть, говорится, в духовном плане. Смерть нашим плотским желаниям, смерть нашего «я», смерть всего, что противится Богу. Но так же, как в жизни Иисуса после Его воскресения, Евангелие, то, что Он сделал, приносит плод по всему миру и по все времен, так и после нашей смерти, вот этой маленькой смерти, которую мы переживем, они приносят плод и жизни. Последний стих, который мы в прошлый раз читали, это был 28 стих из 12 главы. И там было написано: «Отче, прославь имя Твое». И тогда пришел с неба глас, и глас говорил: «И прославил, и еще прославлю». Я его снова читал, потому что он хорошо описывает эту главу. Эта глава – это переход от того, как Бог прославил свое имя через Иисус, через его земное служение, через его публичное служение, и как он еще прославит на кресте. И все, что осталось нам смотреть сегодня, это последнее публичное выступление Иисуса, последний раз, когда толпы собирались слушать Его учение. И Иисус все больше и больше думает о своей смерти, о том, что будет. Но при этом он немножко тоже последний раз, последнее свое выступление упоминает те темы, о которых он говорил все время в этой Евангелии. Все время в течение его служения. Так что мы увидим, как Бог прославлял себя через Иисуса, и как Он еще прославит Его. И тот, и другое мы видим в этой главе. Давайте мы прочитаем с 29 стиха до конца главы. «Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. И другие говорили: ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд мира сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесенным быть Сыну Человеческому. Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, еще немалое время, на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Так коли свет с вами, веруйте в свет, да будет сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаия, пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Се сказал Иисус, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался в тьме. А если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. В конце этой главы Иисус снова повторяет то, что Он проповедовал все время в течение свое земное служение. Но большинство того, о чем он говорит о будущем. Он говорит о том, как Бог еще прославится через Него. И про глаз, который был с небес, Иисус немножко трудно для нашего понимания. Иисус говорит, что этот глаз был для народа. Трудно понять, потому что народ не понимал этот голос. Как это было для них? Некоторые думают, что это просто гром, какой-то громкий звук, который они слышали. Другие думали, что это ангел, который говорил с Иисусом. Некоторые показывают на перевод и говорят, что то, что Иисус на самом деле сказал, лучше перевести, как этот голос был больше для меня, чем для вас. Больше для вас, чем для меня. Другие говорят, и мне кажется, здесь может быть более правдоподобное, потому что Иоанн чуть попозже говорит о том, что не все услышат Слово Божие. Мы проповедуем, но многие не понимают, что мы говорим. И тут это был в буквальном смысле. Был голос Бога, а некоторым это было непонятно. Исаия пророчествует об этом. Иоанн упоминает об этом. О том, что Слово Божие, оно доступно для каждого из нас. Каждый из нас может брать и читать, но не каждый понимает, что он читает. Потому что не в нашей власти вот эти вещи. И нам нужно, даже нам верующим, нам нужно молиться перед тем, как брать Слово Божие, чтобы Бог дал нам понимание Его. Здесь есть какой-то сверхъестественный аспект, где Бог доносит свое Слово к нам. И это Дух Святой делает. Это Его действие. В начале главе Мария наливала вот этот мир, мирно на Иисуса. Да, это как погребальный обряд был. И это было, не знаю, предтение его смерти, что скоро он умрет. И то, что она сделала то, что обычно делают для тех, которые уже умерли перед погребением. И как мы уже читали, много в этой главе говорится о его смерти, о смерти Иисуса. И вот это как бы было только всего лишь вот, вот начаток того, что вот сейчас это в своей Евангелии Иоанн переходит на те события, которые непосредственно связаны с его смертью. Это самая важная тема, тема, которой он выделяет больше всего места в своей Евангелии. И теперь Иисус начинает говорить открыто о своей смерти. В 31 стихе он говорит: «Ныне суд миру сему». Помните, он говорил, что вот пришел час, сейчас вот начинается этот последний путь. «И ныне суд миру сему». То есть пришел время и приходит, когда этот мир влечет на себе осуждение за то, что отвергает и распинает Сын Божий. Помните, в 3 главе Иоанн пишет, что суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, и они распяли Иисуса. Но тем самым человечество брало на себе вину за то, что Божий Сын распяли. Один из исторических корней антисемитизма, ну, тех, которые имеют предубеждение против евреев, это в том, что люди говорят, что это евреи убили Иисуса. Но Иисус говорит здесь не о суд евреям, а суд мира сему. Иисус умер за наши грехи. Мы виноваты в его смерти. Мы не можем показать пальцем на евреев и сказать, что вот они виноваты, а не мы. Нет, это весь мир, который отвергает Иисуса, виноват его смерти. Второе, что Иисус говорит, что ныне князь мира сего изгнан будет вон. Князь мира сего – это название для сатаны. И здесь говорится о власти, которую он имеет в этом мире, в жизни очень многих людей. Он контролирует их мышление, он направляет их похоти, желания от Бога. Но в то же время вот это название «князь мира сего» говорит о том, что его власть – это в этом мире и только в этом мире. На небесах он не имеет власти. И многим, которые жили в то время, они видели смерть Иисуса как поражение, как победа сатаны, что сатана действительно доказывал, что он князь в этом мире. А на самом деле все с точностью, да наоборот. Смерть Иисуса – это была победа не зло, а добро. Смерть Иисуса отметил не вершина власть сатаны, а конец власти сатаны. Это было место его поражения. Со смерти Иисуса он будет изгнан вон. Он потеряет свою власть над верующими людьми. Он потеряет свою власть в этом мире. В этом мире остался грех, остался его влияние, но те, которые знают Иисуса Христа, имеют авторитет сказать «нет». Имеет возможность отказаться от греха. Имеет возможность отказаться от всей промысли сатаны. Третье, что Иисус говорит, это о той славе, которая придет. 32 стих. «И когда я вознесен, буду от земли всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смерть он умрет. Может быть, нам было бы непонятно эту фразу, когда я вознесен буду от земли, а может быть, нам было бы непонятно без толкования, которое он сам дает, и Иоанн дает нам. Да? Потому что этот глагол вознесен как на греческом, так и на русском языке. Да? Мы можем вознести Богу хвалой. Мы можем поклоняться Богу и вознести Его имя. А также на греческом она имеет двойное значение. А когда Иисус будет прославлен, тогда Он привлечет людей к себе. Но также здесь говорится, может говорить о физической, что человек поднимается с земли. И это то, что происходит, когда человек распинает человека на кресте. Он пригвозден к этому кресту, и крест поднимает от земли. То, что здесь и двойное значение. Ну, первое, о котором Иисус говорит, о том, что это Он говорил о Своей смерти. Он имел в виду о том, как Он умрет. И Он говорит, когда я вознесен буду, тогда привлеку, всех привлеку к себе. Это спасение будет для всех людей. Здесь лучше понять не все, а всякие. Да? Не то, что все спасутся, а всякие спасутся. Не только евреи, но люди из всех народов и племен, из всех социальных слоев, люди из разных мест спасутся. Всякие спасутся. Всякие привлеку к себе. И эта картина церкви. Здесь Христос на кресте, и вокруг Него собрана церковь, Его люди. 34 стихе народ отвечает Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? И здесь, кстати, последний раз, где говорится о толпе. И это типичный случай для толпы в том, что они цитируют что-то вроде из закона, которое вроде не находится в законе. И недопонимают, что Иисус говорит. В Пятикнижии как бы нет упоминания о том, что Мессия должен пребывать вовеки. Строго говоря, как бы, ну, может быть, они использовали закон в широком смысле, как все, весь Ветхий Завет. Но, строго говоря, как бы закон обычно о Пятикнижии. Здесь нет, не говорится об этом. Зато в еврейской традиции есть. Есть упоминание о том, что Мессия будет навечно. Мы знаем, что Иисус вечно существует и вечно царствует. Да? Они немножко по-другому это понимали. Они понимали это, что Иисус, что Мессия придет в триумфальное шествие. Он будет какой-то вождь, больше политический лидер, который освободит их народ от римлян, от оккупантов, который будет вести. У них представление о Мессии как о спасителе Израиля, как страна, который тот, который вот ставит нас, как бы восстанавливает нашу национальную славу, который ставит все на своем месте, чтобы Израиль был как в лучшие времена, как времена Давида, как времена Соломона, когда Израиль имел и богатство, и влияние, и безопасность от своих врагов. Они получили однобокие картины. Те отрывки Писания, их достаточно много, которые говорят о том, как он должен страдать, на этих они не обратили внимания. Исаия 53 глава, Псалом 21. Места, которые говорят о том, как страдает Мессия. они не видели или не воспринимали. Скорее, не воспринимали, что это не вошло в их представление о том, какой должен быть Иисус. В наше время то же самое проблема. У многих людей есть какое-то представление об Иисусе, и они не принимают то, что не входит в это представление, даже если это есть истина Библии, даже если это учение Библии. Многие готовы принимать Иисуса, который спасает всех, который вот добрый, все позволяет, который вот просто вот тепло принимает всех, никого не осуждает, никогда не скажет слова против чего-то, которое мы делаем. Такой Иисус мы хотим. И Иисус действительно был любящий человек. Он действительно был человек, который не изгонял тех, которые искали Его, какие бы они ни были поломаны, какие бы проблемы ни были у них. Но Иисус также был за святость. Иисус также осуждал грех, когда Он видел грех, потому что Он знает, что грех разрушает нас. Люди хотят Иисуса, который помогает нам в своей жизни. Они не хотят Иисуса, который говорит нам, как жить. Но мы призваны принять Иисуса такой, какой Он есть. Такой, какой Он есть в Библии, такой, какой Он есть в реальности. Мы не имеем права выбрать то или другое, или третье, вот только вот часть, которая нам нравится. Потому что тогда, что останется, не Иисус, а какое-то воображаемое представление о Нем. Евреи не могли понять, как это Он, Мессия, когда Он говорит о Своей смерти. Они не могли совместить вот эти две вещи. Они задают вопрос, а кто этот Сын человеческий? Здесь больше вопрос не о том, что это за личность, а больше о том, что какая его функция. Они слышали о Мессии, а Сын человеческий. Что это за звание, кто это за человек, какую роль он играет? И вот Иисус отвечает. Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. То есть Сын человеческий – это тот, который спасает. Он тот, который освещает этот мир, который принесет свет спасения и познания Бога. Он один, единственный надежда для человечества, который находится так в тьме, в темноте. Иисус говорит со срочностью о том, что нам нужно верить в Него, пока есть время. Пока свет еще светит, обращайтесь к Нему. Иисус знает, что Его время ограничено на земле. Он призывает их верить. И всегда Евангелие, она имеет срочный оттенок. Евангелие это не только благая весть, но это срочная весть. Это весть, которую нам нужно услышать сегодня. Это весть, которую наши соседи и те, которые вокруг нас, им нужно сегодня это услышать. Потому что завтра может быть поздно. Сегодня есть свет. Сегодня есть возможность. А завтра непонятно, что будет завтра. Иисус Христос пришел в этот темный мир, чтобы умереть за наши грехи. Это был Его цель. Много всего мы не понимаем. Многие люди придумывают пути к Богу, как нам достичь Бога. А на самом деле есть только один свет. Есть только одна надежда. Только один путь к Богу – это Иисус Христос. Нам нужно смириться перед Ним, признать свои грехи, признать того, что мы не хотели Его знать и не принимали Его, и покаяться. Покаяться значит оставить то, что мы, то, как мы жили, и идти новой дорогой. И эта дорога за Иисусом. Потому что тот, который с Иисусом, всегда находится во свете. Тот, который с Иисусом, всегда имеет свет на свой путь и видит, куда ходить. И здесь интересно написано: веруйте в свет, да будете сынами света. Здесь интересно, как бы, если покопаться как бы в подробности, что верите, это настоящее время, это действие, которое продолжается. Да? А будете или становитесь сынами света, здесь аурист, такой нету на русском языке, но здесь подчеркивается действие, что это действие, которое вот сделано, которое делается. То есть верить нам постоянно нужно, это продолжающееся действие. Но становимся мы сыновами света, это одноразовое действие. И те, которые доверяли Иисусу, которые верили в Него, они перешли от смерти в жизнь, от тьмы на свет. И они не только перешли, но они стали другими. Вера в Иисуса меняет нашу жизнь. То есть Он свет, и если мы верим в Него, мы становимся сынами света. Мы становимся похожи на Него. И это цель Иисуса Христа для нашей жизни, чтобы мы были похожи на Него. Чтобы мы могли любить людей, как Он любил людей. Чтобы мы могли простить людей, как Он простил людей. Чтобы мы могли жить жизнь не в страхе, но в уверенности в Боге. Чтобы мы могли жить жизнь не для себя, а для других. Иисус призывает нас верить в Него, довериться Ему для того, чтобы мы могли быть похожи на Него, сыновьями Его, в образе Его. К этому Иисус призывает нас. В конце вот этих стихов, которые мы читали, вот эта короткая фраза: Иисус отошел и скрылся от них. И практически это последнее его общение с толпой. Теперь он общается вот со своими учениками, ну, потом с властями, когда уже приходит его смерть. Но это последнее вот это публичное выступление учения Иисуса. И когда Иисус скрылся, ажиотаж немножко успокоился, и Иоанн пишет такой грустноватый комментарий в 37 стихе. Он говорит: столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. И это напоминает немножко, может быть, наша культура, где кто-то вот станет звездой на 15 минут, как когда-то кто-то сказал, что вот на 15 минут каждый может быть известным в наше время. А потом как бы уходит и очень быстро забывает про него. Вокруг Иисуса был этот ажиотаж. И здесь Иоанн пишет, как будто вот Иисус ушел, скрылся от них. Ажиотаж успокоился и открылся истинное положение, что несмотря на все чудеса, несмотря на то, что они имели возможность непосредственно общаться с Иисусом, непосредственно смотреть на Него, на Его жизнь, на Его глаза безгрешного Сына Божия, несмотря на все вот эти привилегии, которые они имели, они не веровали в Него. Прошел ажиотаж, толпы разошлись, уже не модно. И открывается истина, что немного на самом деле веровали. И Иоанн ищет, пишет объяснение тому. Потому что, в принципе, ну, можно задавать вопрос, да, если Иисус был такой великий, если он был таким великим учителем, а почему все они уверовали? Почему он не мог делать так, чтобы вот, ну все уверовали? Почему больше не было людей? И представьте для евреев, для апостолов, которые все были евреи, они проповедовали своему народу, они не отвлекаются, они не обращаются. И они ищут объяснения, они ищут понимать эту ситуацию. Для них это болезненно. Это лично касается их сердец. Почему? Почему вот наши люди не обращаются к Богу? Это как бы обидно. Они самый подготовленный народ. Мессия же пришел к ним. И это в их Священном Писании полно вот этих пророчеств о том, что он придет, где он будет родиться. А это загадка. А почему? Почему они не обращаются? И Иоанн, как всегда, находит ответ в Писании. И вот 38 стих. Он говорит, что «Да будется слово Исаия пророка. Господи, кто поверил слышному от нас? И кому открылась мышцы Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видит глазами и не разумеет сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его, и говорил о нем». Здесь говорится и о Божьей стороне, и о человеческой стороне. Да, люди закрыли свои глаза и не хотели услышать. И со временем стало невозможным для них услышать. Но также есть Божий промысел в этом. Бог сделал так. Почему мы лишь частично можем сказать об этом? Один из моментов это, если бы евреи обратились сразу и с радостью, с большим количеством как бы, людей к Иисусу, пошли бы апостолы к язычникам, к неевреям. Пошли бы они дальше. Мне кажется, вполне возможно, они застряли бы в своей стране, и мир так бы не услышал об Иисусе. Или только спустя долгие годы. Бога свои цели в этом. Бога свои времена. Но мы можем видеть, что вот таким образом, может быть, для этого Бог направлял это учение дальше еврейского народа, чтобы и мы, в свою очередь, могли уверовать в него. Это ответственность каждого человека покаяться и обратиться к Богу. Иисус призывает всех идти к покаянию. Но, тем не менее, есть суверенная работа Бога, которая открывает наши глаза. И если мы хотим, чтобы ситуация изменилась в Красноярске, если мы хотим, чтобы наши родственники обратились к Нему, чтобы наши соседи, чтобы наш город и страна уверовал, нам нужно молиться. Потому что нужно действие Бога в сердце человека, в сердце грешника, чтобы он понимал Слово Божие. Чтобы открылся его глаза, чтобы рассеялись эти лжи, чтобы человек вышел из тьмы. Нам нужно молиться. Нам нужно просить и умолять Бога о том, чтобы Он действовал в сердцах людей. Пока мы уверены в своей силе, как евангелисты, как те, которые рассказывают Евангелие, пока мы верим в себя, мы никогда не увидим результаты. А когда мы обращаемся к Богу и попросим Его, будем молиться, тогда Бог меняет сердца людей. Но не все так грустно было. Впрочем, и из начальников, это 42 стих, многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Мы знаем про Никодима, мы знаем про Иосиф Арамафейский, а мы знаем про них, это люди, которые были из начальников еврейских, а которые уверовали, не сразу исповедовали. Но мы о них знаем, потому что в конце концов они исповедовали свою веру. В конце концов, они пришли к этому решению о том, что следовать за Иисусом стоит больше, чем мою работу, чем мои позиции в обществе, чем престиж и богатство, и все, что, все остальное, которое сопутствует вот это высокое положение. Они в конце концов решили, что нет, я должен служить Богу, несмотря на что, ни на что. То есть у них был какая-то слабая вера у многих из них. Они принимали то, что Иисус сказал, но они боялись исповедовать. Потому что для них мнение людей было больше, чем мнение Бога. Возможно быть секретным, тайным последователем Иисуса Христа. Я думаю, что только временно. Потому что со временем или эта секретность, она вычеркнет веру. Или наоборот, вера победит это желание держать все в тайне. Мы можем понять этих людей. Иногда быть последователем Иисуса, это нелегко. Тем более, если ты занимаешься высоким положением. Я думаю, даже сегодняшний день ходить в баптистскую церковь не очень удобно для тех, которые имеет власть. Это осуждается многим. Но в конце концов мы должны выбирать между тем, чтобы прославить Богу или угодить людей, искать славу у них. И Христос достоин любой жертвы. Нам просто нужно довериться Ему и довериться Ему, что Он усмотрит последствия наше решение открыто исповедовать Его. В последний час вот этой главы Иисус возвращается к многим темам, о которых Он уже говорил. А здесь не написано, где это произошло, где Иисус учил. И я думаю, что это было до того, как Он скрылся от народа. Я думаю, что Иоанн, человеческий автор этой книги, он пишет здесь, потому что действительно это вот переход, это как бы вот окончание вот этой фазы, эта часть служения Иисуса и перед переходом на новую часть его книги. И здесь Иисус поднимает много тем, о которых он уже говорил. Здесь Иисус нежно обращается к народу, чтобы последний раз дать им возможность, последний раз напоминать их. Вот 44 стих. Иисус же возгласил, то есть Он громко говорил, и сказал, верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Это был один из тем служения Иисуса. Да? Иисус всегда говорил о том, что Я здесь не от самого себя. Я представляю Отец. Мы и Отец одно. Мы вместе. Это наше служение. Я исполняю Его желание, Его воля, Его служение. Кто видит Меня, видит Его. Кто слышит Меня, слышит Его. Я Его представитель здесь. Дальше Он говорит, Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Опять это тема, которую Иисус часто поднимал. Часто Он говорил о том, что Я здесь для того, чтобы изменить это общество, для того, чтобы изменить этот мир. Мы сегодня только читали о том, те, которые веруют в Него, они сами становятся сынами света, те, которые дальше несут этот свет, те, которые дальше представляют Отца, те, которые дальше осветляют этот мир. Они не остаются в тьме, но они горят и освещают все вокруг себя. И 47 стих. «А если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Иисус действительно пришел в наш мир первый раз, а не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти. Когда Он придет второй раз, и будет второе пришествие Иисуса Христа, когда Он придет второй раз, последний день, о котором Он говорит здесь, Он придет судить. И время спасения, время спастись уже прошло, будет уже поздно искать спасение. Для этого дано наше время. И сами слова Иисуса будут судить тех, которые отвергают Его. Его слово – это жизнь. А кто отвергает Его слова, отвергает жизнь. В этот судный день те фарисеи, которые сказали, что Иисус – это обманщик, лжец, они поймут, что они называли отцом и лжецом и обманщиком. Они поймут, что свои слова они согрешили. И слова Иисуса, истинные слова Иисуса, которые они отвергали, они вспомнят эти слова, и эти слова осуждают их. Все, которые игнорируют Его призыв покаяться, идти за Ним. Все, которые игнорируют отвергают Его обращение к нам, в этот последний день то же самое обращение к нам, те же самые слова любви, те же самые просьбы, умоляния от Иисуса, чтобы мы обратились к Нему и спаслись. Вот эти слова осудят нас. Нам будет горько и болезненно услышать эти слова снова в последний день, зная, что мы не обращали на них внимания, зная, что мы их отвергали. Сами вот Его слова станет судить тех, которые их не принимают здесь. Эта глава напоминала нам о том, как Иисус прославил Своего Отца своей жизнью, своим учением. И еще открывает, как Он еще прославит через Свою смерть и воскресение. В этой главе мы находим конец Его публичного служения, народного служения. И мы увидим поворот в сторону креста. И Иоанн начинает фокусировать на смерти Иисуса Христа. Я думаю, что это значительно, что последние вот эти слова, которым Иисус обращается к народу, это любящее предупреждение, это любящий призыв покаяться и принимать Иисуса, пока не поздно. Это призыв жить соответственно Его словам. И нам было бы хорошо прислушиваться к этим словам, чтобы они нас не осудили в этот последний день. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. И я действительно молюсь о том, чтобы мы внимательно обращались к Нему. О том, чтобы мы принимали Его, веровали в Тебя. Господь, чтобы мы были такими же сынами света, как Ты был. Господь, дай нам внимательно относиться к Твоим словам, чтобы нам не было болезненно услышать эти слова снова в последний день. Чтобы эти слова не судили нас тогда. И я молюсь особенно, Господь, за тех, которые не примирились с Тобой, за тех, которые не ставили себе цель в своей жизни следовать за Тобой и прославить Тебя во всех своих делах. Господь, я прошу о том, чтобы Ты работал в их сердцах. Дай им, Господь, покаяние, открой их глаза. Господь, дай им обратиться к Тебе сегодня, потому что сегодня день спасения. И, Господь, мы молимся за всех наших соседей, знакомых и близких, и родственников. Господь, чтобы Ты также открыл глаза, увидел Твой свет, чтобы Слово Твое не осуждало их. Благослови нас на это, Господь. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.